Без нее бы у нас не было никакой надежды сейчас. Все мы бы шли прямиком в ад, на вечные муки, где бы устрашающий, яростный Твой божественный гнев пылал бы против нас и наказывал бы нас за наше восстание против Тебя, за наш бунт против Тебя, за наше унижающее Тебя, оскорбляющее Тебя отношение к Тебе, за наше безразличие к Тебе. Господи, мы были бы погибшими в страшном состоянии. Но каждый из нас, кто покорился Евангелию, кто понадеялся на то, что Иисус уже пережил наш ад на Голгофе, Он уже весь Твой гнев, который на нас бы изливался вечно, Он принял его. За несколько часов весь Твой страшный, божественный, вечный гнев был сжат и излит на Него. Поэтому Он умер рано, поэтому Он умер намного раньше, чем люди умирали на крестах, поэтому Он взывал к Тебе, Отче, Отче, почему Ты оставил меня? Поэтому Он говорил, что хотел бы, чтобы чаша эта миновала Его, чтобы Ему не становиться богопротивником, богохульником, не принимать все эти грехи на себя, не принимать за них наказание. Господи, мы благодарим, что Он это сделал. И благодарим, что Он заплатил всю цену, и справедливость восторжествовала, все грехи наказаны. То, что Ты заявил изначально, что всякий грех будет наказан смертью, вечной смертью, все это произошло в жертве Иисуса Христа для каждого человека. Господи, мы просто ликуем, мы торжествуем, мы можем сейчас сказать, наша жизнь состоялась, если мы покорились Евангелию. Мы благодарны Тебе за это, и мы хотим, чтобы Евангелие продолжала действовать в нас в сфере воспитания детей. Чтобы мы жили Евангелием, чтобы мы доносили это Евангелие до наших детей. Господи, мы просим Тебя, мы, получив спасение, мы хотим служить Тебе, мы хотим являть славу Твою в этом мире, мы хотим действительно показывать, что мы любим Тебя больше, чем свою жизнь, больше, чем себя. И мы хотим это являть в каждой сфере, мы хотим это являть в воспитании наших детей. Физических наших детей, детей, может быть, нашей церкви или знакомых детей, и духовных детей, которые есть в церкви. Господи, пожалуйста, благослови нас. Пожалуйста, настави нас сегодня. Пожалуйста, сделай нас сегодня еще более способными это делать, чтобы наше влияние на подрастающее поколение было очень созидательным. И мы, Господь, надеемся на Тебя, что мы побудем у ног Твоих просто. Мы в смирении, как Мария, сядем у ног Твоих и будем ждать, Господи, чтобы Ты говорил нам слова, которые будут изменять нас. Говори к нам, Господи, ибо слушают рабы Твои. Аминь. Вся конференция, она делится на четыре такие части. Если мы успеем, четыре, три точно успеем. Первое – это важность темы воспитания детей. Почему стоит столько времени потратить, почему стоит исследовать Писание? И на этот вопрос мы вчера ответили. Второй вопрос – это сама концепция библейского воспитания. Кстати говоря, эта конференция, она посвящена самой сути воспитания. Есть очень много важных вещей, которые я не затрону. Просто невозможно все затронуть. Может быть, сегодня вечером, когда будут вопросы и ответы, вы можете задать разнообразные вопросы по этой теме, и тогда я постараюсь ответами как-то затронуть их. Но в основном мы уделим внимание как бы самым принципиальным, самым глубинным, самым таким по сути вещам, которые очень важны. Поэтому концепция библейского воспитания, в чем его суть? Этот вопрос мы начали изучать, сегодня продолжим. Третий вопрос – это методы воспитания ребенка, то есть как эту суть воспитания, в каких методах мы должны ее реализовывать. И четвертое – это средства воспитания ребенка, то есть какие моменты, какие люди содействуют воспитанию ребенка и доносят с помощью этих методов эту суть воспитания. Вот это то, о чем мы будем говорить. И вчера мы с вами начали говорить о библейской концепции воспитания ребенка и говорили о том, что суть воспитания – это приготовить ребенка к благословенной жизни в реальном мире, в котором ребенок родился, в котором он живет. Поэтому от того, какой это мир, как он устроен, как устроен человек, ребенок возрастающий, растущий, от этого зависит сам механизм воспитания. То есть в чем суть, в чем мы должны воспитать. И четыре момента мы обозначили, которые для нас помогут нам описать мир, в котором мы живем. Момент первый, мы его уже разобрали, это самый фундаментальный вопрос, который описывает вообще устройство нашего мира. Это первый элемент мира. Бог – первостепеннейшая и системообразующая личность нашего мира. То есть Бог в центре всего и все от Него. Все им и к Нему, все, вся жизнь, все благословение возможно только в связи с Богом. Он создал этот мир, Он создал наши души, Он создал все законы, все механизмы физические, духовные, там какие-то эмоциональные, любые социальные законы. И поэтому без Бога это все невозможно, чтобы хорошо работало. Поэтому мы говорили, что как это влияет, что правильное библейское воспитание или успешное воспитание – это то воспитание, которое приводит ребенка к пониманию, кто такой Бог, к правильному отношению к этому Богу, к познанию этого Бога, к правильным взаимоотношениям с Ним. Очевидно, что ребенок должен понять, какой Бог, понять Его величие, понять Его центральную роль в жизни человечества и вообще мироздания, видимого, невидимого мира. Он должен познать Его, преклониться перед Ним, почтить Его как Бога. Он должен помириться с Ним через Евангелие, через истинное Евангелие, которое мы должны доносить до наших детей. Без этого воспитание будет очень безуспешным. Ребенок может быть образованным, наученным, может быть, интеллигентным, этикет знать, какие-то даже там в церковь ходить, может быть, религиозным быть. Но если в его сердце нет трепета перед Богом, если его сердце не связано с Богом, то он не переживет трудные моменты в жизни хорошо. Он не примет множество решений правильно в соответствии с Богом. У него не будет такой драгоценности в сердце, как Бог, которая бы перевесила все искушения и все какие-то варианты другой жизни. То есть у него не будет... Вот этой драгоценности, которая как бы опустится, как весы сердца, она опустится глубоко в сердце и будет править сердцем, и вытеснит из сердца то, что не угодно Богу. Без познания Бога ни дети, ни взрослые не могут жить благочестивой жизнью. Поэтому это то, на чем мы должны быть сосредоточены. И вчера мы говорили, что мы не можем явить им Бога, продемонстрировать или учить им о Боге, если мы сами не познаем Бога, если мы сами не восхищаемся Богом. Поэтому мы говорили, что первостепеннейшая ответственность родителей – это быть пастырем своего сердца. Это анализировать свое сердце, в каком оно состоянии, насколько оно благоговеет перед Богом, насколько оно связано с Богом, насколько оно подчиняется Богу. Второй элемент, который описывает этот мир, это смысл мира, который Бог создал, смысл мироздания, его предназначение. Ну и отсюда смысл отдельного индивидуума, отдельной личности. Какое предназначение у человека? То есть, что он должен выполнять, к чему стремиться, какую цель он должен достигать, чтобы действительно переживать счастье, переживать удовлетворенность, что он на своем месте, что он делает то, что нужно. Что он пребывает в том месте, в котором он действительно достигает наибольшего счастья. И мы говорили, что Библия очень ясно об этом говорит, что человек создан для того, чтобы познавать Бога и являть Его славу в мире, где он живет. Именно когда Бог возрастает, а мы умоляемся рядом с Ним, как Иоанн Креститель говорил, это то место, где мы находим наибольшее счастье. Поэтому если мы, во-первых, если мы верим в это очень... Ну, такие величественные истины, и с ними христиане обычно не спорят. Но это не значит, что они до глубины души в это верят. Они, может быть, верят так в общем, но в каких-то конкретных ситуациях жизни эту веру почти невозможно увидеть. Мы можем видеть, что какой-то человек верит, что все-таки материальная обеспеченность больше осчастливливает меня, чем то, чтобы Бог явил свою славу. И поэтому я чуть здесь обману, у меня будет больше денег. Ну, с Богом мы эту проблему потом решим, я там покаюсь, например, и у меня будет хорошая жизнь. Мне же хочется, чтобы у меня была хорошая жизнь, поэтому меня очень сильно манит вот эта материальная обеспеченность, и поэтому я соглашаюсь согрешить. Если бы я верил, что действительно явить Божью славу в праведном поведении – это более важно, это мое предназначение, это то место, где я больше счастлив, то тогда я бы понимал, что Мне нужно бороться с искушением, потому что иначе это путь в никуда. Вот если мы в это верим, то мы будем наставлять своих детей в это. Мы будем не просто говорить им, ты должен правильно поступать перед Богом, соблюдать заповеди. Мы будем объяснять ему, что это смысл его жизни, это счастье для него, это сущность его жизни. И мы будем стараться делать так, чтобы он эти моменты переживал. Когда он где-то поступает против своих желаний, против своего эгоизма, поступает по Богу, и когда он испытывает вот эту сладость покорности Богу, и мы будем обязательно смотреть, ты должен обязательно смотреть, ты заметил, как тебе хорошо на душе, когда ты поступил праведно, хотя ты там машинку не забрал у какого-то там братика своего, а отдал ему, хотя тебе ее очень хотелось, но смотри, какой мир и какое благословение дает тебе Бог. То есть мы будем постоянно подчеркивать и демонстрировать, где счастье для нашего ребенка. Это второй момент. То есть мы должны воспитывать своего ребенка так, чтобы он мог выполнить предназначение, которое ему дано. И сегодня мы уже пойдем дальше. Третий элемент, который описывает этот мир. Третий элемент мира – это устройство человека или антропология. То есть антропос – человек с греческого, логия – это логос – слово или наука. То есть это учение о человеке. То есть как устроен человек, и отсюда какое же библейское воспитание нужно применить. То есть когда мы говорим о человеке, которого Бог нам дал, мы вчера, помните, говорили, это не наша личность, в смысле, это не наша собственность. Это мой ребенок, и мы не можем так думать, это мой ребенок личный, поэтому я могу воспитывать его, как я хочу. Писание говорит, что мы должны воспитывать это, как Бог замыслил, это его личность, это он ее создал, он дал нам ее в нашу семью, чтобы через нас о нем заботиться. Мы должны быть проводниками Божьей заботы, поэтому мы должны ее изучить, какую заботу он хочет дать ребенку, и именно такую передавать. Но когда мы смотрим на этого ребенка, мы понимаем, лучше раньше это понять, иногда родители очень поздно это понимают, что внутри этого человека целая вселенная. Он не примитивный, у него не просто там поесть, поспать, не заболеть и какие-то игрушки. У него есть мир, у него есть переживания, у него есть страхи, у него есть стеснения, у него есть какие-то очень многие вещи. Он не может это сформулировать, он не может это вот сесть и вам 15 минут рассказывать. Он, если задать ему вопрос, почему он, как он себя чувствует, часто дети не знают вообще, какие чувства бывают, что ответить. А если задать вопрос, почему ты себя так чувствуешь, тоже дети часто не могут понять. Мы должны научить ребенка понимать эти вещи, понимать себя, понимать, что в нем происходит, понимать вообще, почему он себя так ведет, такие решения принимает и тому подобное. То есть, когда мы смотрим на человека, мы понимаем, что он довольно устроен, непросто. И от того, как мы понимаем, как он устроен, это определяет наши методы воспитания. То есть к чему мы будем прилагать наши усилия, на что мы будем стараться воздействовать, чтобы этот ребенок изменялся, или вообще человек. Мы понимаем цель, что мы должны научить его преклоняться перед Богом, эта ценность Бога должна вырасти в его сердце. Как это сделать? Как ребенок устроен? Как мне этого добиться? Второй момент, мы понимаем, что ребенок должен научиться угождать Богу, чтобы его слава, Божья слава была явлена. Подчиняться Божьему Слову. Как я могу, он меня не послушался вот в этом и в этом. Как я ему сказал, я за него помолился, я ему 10 раз сказал, а он все равно делает свое, совсем не то, что нужно. Как же воздействовать на него? Как помочь ему измениться? Вот ответ на этот вопрос, он основывается именно на понимании того, как устроен человек. Многие христиане, они согласны, наверное, все практически, согласны, что Бог должен сиять, великим должен быть в сердце, что ребенок должен жить ради Бога. Христиане так верят. Но потом они посвящают себя этому, чтобы этого достичь, чтобы ребенок именно так относился к заповедям Божьим и к Богу. Но потом они применяют такие методы или такие подходы, которые показывают, что они не понимают, как ребенок устроен. И хотя у них хорошая цель, но они ее не достигают. Они просто не знают, как ее достичь. Они не знают, как помочь сердцу ребенка измениться в этом. Из-за того, что они имеют достаточно небиблейские представления о человеке, они используют небиблейские подходы к воспитанию. Даже у них хорошие цели. Поэтому мы сейчас постараемся исследовать, как же устроен человек. Начнем мы это с того, что мы подумаем о том, какие есть ложные представления о людях. А потом мы откроем Писание и много текстов посмотрим, которые учат правильное представление. Ложные представления о человеке и отсюда какие небиблейские методы воспитания люди используют. Вы видите табличку, в одной колонке тип антропологии, то есть взгляд на человека, а во второй колонке метод воспитания. Вот первый вариант, взгляд на человека. Человек – это отпечаток социума, то есть окружающего мира, людей окружающих и обстоятельств. То есть если ребенок – это просто глина, которая лепится с помощью разных обстоятельств, которые вокруг, и это самая главная идея, которая описывает человека, то какой метод воспитания? Нужно защитить его от всяких трудностей, от ошибок, от трудностей извне и изнутри. То есть нужно бросить все силы на то, чтобы он, ну, например, не жил бедно, чтобы у него был хороший телефон мобильный в школе, чтобы он не чувствовал себя униженным среди одноклассников, у которых круче мобильные телефоны. Нужно ему дать лучшую одежду, нужно заботиться очень сильно о его здоровье, потому что если он заболеет, если он пропустит школу, или если еще что-то такое, какие-то слабости у него будут, не будет физически сильным, это очень плохо на него скажется. Отсюда, если ребенок, ну так, почти заболел, конечно, пусть не идет на богослужение, конечно, пусть не идет в воскресную школу, потому что ему трудно. Плюс, если его где-то там кто-то с ним не очень хорошо поступает, то лучше в полгодика пусть он побудет дома под моей защитой и охраной, потому что это важнее. А потом он доберет всех этих там, духовных вещей, например. Такой ребенок, когда вырастает, подрастает, то родители всеми силами стараются его защитить, и начинают его очень жестко контролировать, чтобы он не сделал ошибки, чтобы он не принял неправильные решения. Как только ребенок что-то не так говорит, родители тут же, не так, вот так нужно, так не поступай, так тебе будет плохо. Или они, ребенок пытается что-то там, может быть, не знаю, сделать, не-не-не, ты пальчик себе ударишь, или не-не-не, не бери, потому что это тебе не нужно, ты еще маленький, ты лучше играйся. То есть они всеми силами хотят его защитить. В результате, если родители этому посвящены, вырастают маминкины сыночки, которые в конце концов все равно сталкиваются с миром. Они не могут все время быть дома. Им уже 20 лет. И все-таки уже, наверное, надо поступить в университет. И он туда идет. Или на улице он кого-то встречает, и он не способен правильно реагировать на трудности, которые возникают. Он очень слаб. И более того, если какой-то дискомфорт, он не способен его воспринимать. Возьмите маленького ребенка, я вчера говорил, да, он хочет там куклу, девочка хочет. И если родители стараются, как бы, чтобы никакой травмы вот там психологической не было в душе этого ребенка, они дают такую куклу, потом другую, лучше, чем у соседки куклу и тому подобное. И у этой девочки просто нет шансов в благотворной атмосфере научиться лишениям. Потом в жизни она сталкивается с лишениями, когда не все так гладко, как хочется. И она не привыкла с этим мириться. Ей просто это наносит колоссальную боль. Она не привыкла себя чувствовать спокойно и даже радостно, когда она чего-то не может получить. В результате это ей очень сильно больно. Например, она там где-то учится, и ей не уделяют внимания, ее игнорируют. И это больно для нее. И что она делает? Она делает более короткую юбку, более глубокий вырез здесь на груди, для того, чтобы на нее такие мальчики обращали внимание. И она не чувствовала себя хуже других девочек. Потому что она не в состоянии справиться с этим дискомфортом, что ее не замечают. И с одной стороны, мы говорим ей о Божьих заповедях, а с другой стороны, она не способна терпеть дискомфорт. Потому что родители защищали ее от трудностей. Это была их главнейшая цель. Я не говорю, что родители не должны защищать от трудностей или там бросать детей на амбразуру страданий. Я говорю о том, что это не является главным принципом. Второй взгляд. Человек, или хотя бы человек, когда он еще маленький, как ребенок, он как животное. То есть, ну что он понимает? Он ничего не понимает. Ему всего лишь 4 года. Ему всего лишь 7 лет. Что он там понимает сейчас? Он там просто какие-то свои там машинки и все остальное. И отсюда метод воспитания, похожий на дрессировку, то есть кнут и пряник. Это так воспитывают животных. То есть если делают плохо, делают ей больно кнутом. Если хотят, чтобы пошла сюда, дают ей пряник. и там, если говорить о ребенке, ребенок посвящен самому себе. То есть я хочу, чтобы мне было комфортно, и если здесь свистит кнут, я туда не пойду, мне любимому будет плохо. И если мне здесь дают пряник, я туда вообще не хотел идти, это, в общем, неудобно, но такой хороший пряник, поэтому ради себя любимого я пойду туда. Снаружи кажется, ребенок послушный, не делает плохого и делает хорошее, но сердце ребенка мотивировано не совсем правильно. И когда у него есть возможность получить не только этот пряник, но и вот те многие греховные пряники, он не сможет противостоять этому искушению и будет туда бежать. Тоже это относится к тому, когда родители не очень-то разговаривают с ребенком, не строят взаимоотношения, не строят общения, не стараются наставить его сердце. Ну что он там понимает? Поэтому с ним быстро помыть его, быстро то, там накормить его, и если он там что-то спрашивает, дать ему несколько ответов. А в общем, много ответов давать вообще утомительно, поэтому пускай, иди лучше поиграйся с машинками. Потому что тут еще нет человека, с которым нужно глубоко строить взаимоотношения. Третье. Человек – это сосуд нужд. Очень такая популярная психологическая, ну, концепция, что человек – это как сосуд, у которого есть определенная глубина его нужд. Пока эти нужды наполнены не будут, выполнены, то ожидать от него, что он что-то сверх себя там выдаст, перельется из него, невозможно. Ну разве он может поступить здесь вот так? Ведь ему же очень хочется эту вещь. А если у него забрать, он, наверное, себя чувствует где-то униженным, комплекс неполноценности, поэтому он не может поступить вот здесь, ну, самопожертвенно. Сначала нужно обеспечить все его там требования, все его нужды. И только когда нужды будут удовлетворены, тогда он сможет чего-то там выдавать. Отсюда цель родителей – это услуживать или прислуживать своим детям, потакать им в разных их там прихотях, более того, подчиняться похотям своих детей, чтобы они, так сказать, получили все. Тут много чему этому содействует. Я не имел это в детстве, пусть хоть мой ребенок нормально поживет, и поэтому пусть имеет это и это. Бабушка и дедушка пришли, они тем более этого не имели в детстве, и они не могли это, может быть, дать своим детям. Да и вообще просто хочется с маленькими детьми понежиться, это приятно, и поэтому они приносят разные там подарочки. И то, что нельзя дома детям, у бабушки и дедушки, конечно, втайне можно, потому что они хотят испытать хорошие радостные чувства, и они начинают потакать в таких вещах. Следующий момент. Такой взгляд на ребенка, как ребенок-сорняк, бурьян. Как бы и так вырастет, и мне отец внимания не уделял, и обо мне мама особо там мне ничего не разговаривает, и я нормально выросла. Вот это все придумывать, выдумывать всякие там теории, это нет на это времени. Поэтому пусть будет рядом и растет. И родители в этом случае пренебрегают детьми. Это такое небрежение. Они не заботятся, они не вникают, они не знают, что ребенок переживает, что он чувствует в школе, что ему трудно, что ему легко. Они не разговаривают с ним. Они реагируют чаще всего на ребенка в случаях, когда ребенок уже переступает какую-то границу. Например, если ребенок мне мешает смотреть футбол. Он переступает границу моего комфорта, поэтому я ему скажу один раз, второй, могу там закричать на него, чтобы он в конце концов мне не мешал. И если он не мешает, то что с ним происходит, это его проблемы. Или другой момент. Я не задаюсь вопросами, что у него внутри происходит, не исследую это. Не провожу с ним так время, чтобы действительно вести его не только снаружи, там, здоровый, накормленный и учится, а вести его сердце, что с его сердцем, что он чувствует, что он переживает. Пятый момент. Человек, можно сказать, человек воспитанный. Некоторые люди просто верят, что главное – это воспитание, это этикет, воспитать такого ребенка, как мистер этикет или миссис этикет. Дать ему образование, дать ему культуру, такое благонравное отношение, очень интеллигентное. Если просто он будет вот нормальным человеком, нормально, уважительно там, обращаться с родителями, с бабушками, с дедушками, с другими людьми, в общем-то это и все. Если он научится правильно пользоваться ложкой, вилкой, ножом, там, разговаривать правильным образом, то в общем это все. Все остальное автоматически будет хорошо. Шестая концепция – это человек-флешка, я назвал, такой носитель информации. Это то, в чем, ну, где-то могут хромать христиане, когда они просто пытаются, ну что ли, запрограммировать своего ребенка, его мышление, Часто это делается через такое морализаторство, когда просто ему говорится, как правильно и как неправильно поступать. И просто ребенок часто так не поступает. Но все равно это главный метод воспитания. Главное, чтобы ты был хорошим, чтобы ты правильно был одет, чтобы ты приходил на собрание, чтобы ты молился там вечером или перед едой, или еще когда-нибудь. И мы просто повторяем своему ребенку: будь хорошим, будь хорошим, будь хорошим. Это самое главное. И когда он нехороший, мы удивляемся: ну вот дает же каким-то людям, вот же ждал Бог ребенка этому, вот им хорошо воспитывать, он с детства был хорошим. Мне такое часто говорили. Вот вам Бог дал детей, а у меня сорванец. И мы с женой улыбаемся в этот момент. Потому что мы пашем для того, чтобы наши дети были в какой-то ситуации не сорванцами. А кто-то оценивает: это хорошо вам, Бог вам дал детей покладистых, они вот сами такие всегда... с детства. Еще и вам, например: па, накажи меня вот здесь. Тут я, наверное, не прав. Да, но дети совсем не такие. То есть очень мало просто говорить им мораль. Луки 6, 43-45. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод». Иисус говорит: не бывает такого. Плод вырастает на дереве такой, который соответствует генетике дерева. Или там почвы, которая вокруг него, или каких-то влияющих на дерево вещей. То есть не может быть, чтобы доброе дерево приносило худой плод. Если мы видим худой плод, какой мы вывод должны сделать? Что проблема в генетике дерева. То плод очевиден, да, там какое-нибудь гнилое яблоко. Постоянно гнилые яблоки, быстро гниют. Мы тогда, это нам указывает не просто, нужно сорвать это яблоко, убрать его. И, кстати, я в магазине купил хорошие яблоки, и с помощью скотча их можно привесить. И когда ты развесил это на дереве, ну, очень замечательно выглядит. Вот так иногда родители воспитывают детей. Они просто видят что-то плохое, и они пытаются это как-то удалить и прицепить что-то хорошее, не меняя сердце ребенка, не меняя генетики его сердца. И что происходит? Эти плоды увядают и отпадают, и опять вырастают те, которые естественны для генетики дерева. Те, которые, естественно, для генетики ребенка. Вот эти плоды вырастают, и поэтому ребенок это делает опять. Родители удивляются, ну сколько ему можно повторять и тому подобное. Он же уже исправился. Но сердце его так и не исправилось. И потом по плоду пытаемся понять, что это за дерево. Это то, кстати, как мы можем, мы призваны оценивать себя и других. Как мы призваны? Мы должны смотреть на плоды. Поэтому Иоанн Креститель говорит к фарисеям, которые идут на покаяние, он говорит: кто внушил вам бежать от будущего гнева? И потом говорит: сотворите достойный плод покаяния. Он говорит: докажите, что ваше покаяние мотивировано правильным страхом перед Богом. Именно в трепете перед Богом вы бежите на покаяние. Покажите это плодами своей жизни. Сотворите достойный плод, достойный этого покаяния. Плоды должны подтвердить истинность вашего покаяния. Это относится к христианской жизни. Если человек со слезами помолился Богу 50 раз, попросил прощения за свои грехи, но его жизнь не меняется, он живет, продолжает по мирским ценностям, он не родился свыше. Но я же 50 раз молился, я же молитву покаяния повторил, я же вышел вперед, я же стоял на коленях, у меня же даже были слезы. И при этом он не может многих грехов бросить и совсем не изменяется. Ну хорошо, ты сыграл правильную роль. Может быть, ты это сделал искренно, но Евангелие ты пока не познал, и поэтому у тебя нет плодов, которые подтверждают истинность твоей веры. Это то, что в послании Иакова написано, что Авраам доказывает свою веру своими делами. Там такая формулировка даже очень жесткая, что Авраам делами вроде бы спасся. На самом деле подчеркивается, что истинная спасительная вера обязательно выражается в делах, потому что там же написано: и бесы веруют. У них, у бесов, правильное богословие. Они могут преподавать систематическое богословие где-нибудь, правильно изложить, они знают это. Но они верят, да, Бог есть, они верят, ну, они это видят, они знают очень много правильных вещей, они живут тысячелетия, они могут быть в семинариях, слушать нас, когда мы проповедуем и тому подобное. Они много чего могли научиться. Это реальные создания, это ангелы, которые отвернулись от Бога, это личности, это не какая-то мистификация или что-то абстрактное. Это конкретные личности, они много чего знают. Они не покоряются этим истинам. Плоды совсем другие. Они все это правильно знают и ненавидят это все. Они ненавидят Бога и ненавидят все его заповеди, и ненавидят все правильное богословие. Вот в чем проблема. Поэтому знать правильно недостаточно, и бесы веруют, и трепещут, ожидают своего наказания. Итак, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Вот как мы узнаем, кто мы, вот как мы себя должны исследовать и испытывать, вот как мы должны понимать своих детей. Потому что не собирают смоков с терновника, да, очевидно, и не снимают винограда с кустарника. То есть не бывает такого. Если такие плоды, значит, такое сердце. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Смотрите, как Господь видит человека. Он говорит, есть человек, в нем, в его сердце, он говорит. Сердце – это наша личность, это сердцевина. Это не в смысле есть разум, а есть сердце. Но это мы так иногда говорим, да, что сердце – это что-то настоящее, разум – это просто теория, или там сердце – это чувство. И в Библии под сердцем подразумевается внутренний человек. То есть, кто я есть, когда я умру, например, когда у меня тело мое заберете. Я, человек-то продолжает существовать, да, то есть вот все, что там есть, то есть это его личность. И вот что Господь говорит, Он говорит, что внутри сердца есть сокровищница, то есть там есть разные ценности, драгоценности, звучит, какие-то сокровища, которые обладают разной ценностью. И если эти сокровища добрые, праведные, богоугодные, соответствующие Божьим стандартам, то это добрый человек. Почему он добрый? Потому что он изнутри себя выносит доброе. То, какие у него сокровища, то, что он там ценит в данном случае, или по-другому скажем, кому он там поклоняется, определяет, что он выдаст наружу. Помните, Господь еще говорит, от избытка сердца, говорят уста. Почему ты это сказал? Ох, я устал, просто вырвалось. Почему ты это сказал? Ну, ты меня уже так вывел, а кто по-другому скажет? Почему ты это сказал? Потому что мое сердце наполнено вот этими вещами, и от избытка моего сердца я это сказал. Не обстоятельства виноваты, не погода, не то, что меня вывели, а потому что это есть в моем сердце. Обстоятельства лишь выдавили это, чтобы оно выявилось наружу. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. И наоборот, если сказать, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста. Теперь смотрите, вот это то, как Господь описывает, как устроен человек. Поэтому, когда мы хотим помочь ребенку, новообращенному в церкви или уже далеко не новообращенному, мы должны смотреть на плоды, которые есть в его жизни. Но когда мы видим плоды, если применить это только к детям, очень часто родители начинают паниковать, когда они видят плохой плод. Они боятся, что же из него вырастет, а как же он поступит, а что же он там делает, когда меня нет рядом, и как мне неудобно, что там другие люди это увидят и тому подобное. И они просто боятся, и они скорее хотят срезать этот плод и заменить его другим. На самом деле, когда мы видим этот плод, это возможность для нас. Это сердце ребенка проявилось чуть больше. И хотя этот плод нам не нравится, но мы должны этот плод посмотреть на него как на двери, как на окно внутрь сердца нашего ребенка или какого-то человека. Мы не быстро должны ему сразу мораль давать. Ты так не поступай. Я тебе говорил, так нельзя поступать. Нам нужно скорее задавать вопросы. Ну, не в каждой ситуации это возможно, но как можно больше мы должны задать. Почему я так поступил? И ребенок не всегда знает, как ответить на это. Мы должны учить его мыслить, может быть, поэтому. А как ты себя чувствовал? А вот что там, может быть, какие-то варианты. Помочь ребенку рассказать, что у него внутри. Чтобы через этот плод мы поняли, какая генетика его сердца движет им, чтобы он это сделал. И тогда мы приходим туда в генетику, и мы там стараемся изменить эту генетику. Изменить сокровища, которые там руководят его сердцем. Это, видите, это суть воспитания. Давайте еще другие тексты. Притча 4.23. Больше всего хранимого, то есть в нашей жизни есть вещи, которые мы довольно серьезно готовы защищать, мы их храним. Это какие-то драгоценности в нашей жизни. Что-то очень драгоценное, и мы это храним и защищаем. И это много всего есть. Но вот есть что-то, что больше всего мы должны хранить. То есть это что-то самое драгоценное, это самое важное, это то, на что мы больше всего должны обращать внимание. Больше всего хранимого храни сердце твое. Это самое главное. Мы уже вот дальше написано, потому что из него источники жизни. Из него бьют источники, которые выливаются и наполняют жизнью мою жизнь. Они определяют мою жизнь. Что в моем сердце правит моим сердцем, определяет то, какая у меня будет жизнь. От этого, от избытка моего сердца будут говорить мои уста, что я говорю, будет моя воля принимать решения, я буду делать какие-то поступки, я буду строить взаимоотношения с кем-то, я буду о чем-то там сильно трудиться, чтобы этого достичь, а что-то чем-то буду пренебрегать и так далее, и так далее. Это от моего сердца. Поэтому больше всего, что ты хранишь в своей жизни, храни сердце. Поэтому я и говорю, что первейшая обязанность родителей – это свое сердце пасти. Потому что тогда из него будут источники жизни бить. И тогда, когда мой ребенок плохо поступит, плод плохой принесет, мне не нужно будет в этот момент сражаться всеми правдами и неправдами за свой статус. Чтобы никто не увидел, чтобы никто ничего не подумал. Чуть-чуть приврать, может быть, чуть-чуть приукрасить, чуть-чуть оправдать своего ребенка, чтобы он не бросал на меня тень негативную. Потому что я не могу терпеть такого унижения, я не могу терпеть такого позора. Потому что мое сердце не защищено. И я в данный момент борюсь даже греховными методами просто за то, чтобы хорошо себя чувствовать. Чувствовать себя достойным, там, родителем, христианином. А если же мое сердце будет защищено, и мой ребенок принесет плохой плод, то мне не нужно будет сразу ему бить по губам, по рукам и закрывать, или там быстро его как дрессировать, чтобы он правильно все сделал. А я буду в силах увидеть это, пережить боль внутри себя, что мой ребенок поступил, и увидеть это как возможность наставления, увидеть это как двери к его сердцу, увидеть это как благословение для меня даже. Это лучше, чтобы что греховность сердца моего ребенка проявилась при мне. Я знаю теперь, в чем ему помочь. Это лучше, чем если бы он где-то втайне от меня, где меня нет рядом, это делал. А я бы, а при мне играл роль совсем другую. И я бы не знал, как подступиться к его сердцу. Поэтому больше всего хранимого родители должны хранить свое сердце. И во вторую очередь они должны больше всего хранимого хранить сердце своего ребенка. Даже не здоровье своего ребенка. Его нужно хранить. Но прежде всего сердце. Например, мы взяли в поездку своих детей. Я знаю, многие бы родители бы не сделали этого. Ну, некоторые, которых я знаю. Это тяжело, они устают. Это, в общем, у нас есть где детей оставить и все. Но мы хотели, чтобы они с нами поехали. Чтобы они испытали благословение, которое мы испытываем. Чтобы они устали как так, как мы устали. Чтобы они задались вопросом, и зачем это все нужно делать, когда ты так устаешь. Им-то кажется, что это же все легко. И тут они поехали, так не так легко, а зачем тогда это нужно делать? Я уже запланировал, когда мы будем ехать домой, у нас будет нормальное количество часов, поговорить в машине с женой своей, с нашими спутниками, с братьями и с моими детьми. Как Бог их благословил, почему мы это делаем, почему это важно. Чтобы этот опыт, он разрыхляет их сердце, и они не просто теорию в голову принимают. Вот так правильно, хорошо. Но в сердце они не понимают, почему так правильно. А тут уже их сердце разрыхлено, им уже что-то трудно, тяжело. Это уже какая-то цена, может быть, они заплатили. Хотя, может, им очень легко и весело, мы выясним это. Вчера они уставшие были. И тут уже есть возможность глубже в сердце посадить зерно какой-то ценности Бога, продемонстрировать это и так далее. Почему мы это делаем? Потому что мы в данном случае больше ценим сердце ребенка, формирование сердца ребенка, чем комфорт просто или здоровье. Тут, правда, заболеть трудно, но есть ситуации, когда они могут заболеть, и мы все равно делаем выбор. Мы уповаем на Бога, Господь благослови. Я знаю родителей, которые свято верят, что родители обязаны, чуть ли не самое главное, обеспечить здоровье ребенка. Я знаю, некоторые своих детей полгода в церковь не приводят. Эти дети потом приходят, а они чужие для всех остальных и детей, и взрослых. И они себя чувствуют так в стороне. Буквально недавно я видел такую ситуацию в детском лагере, когда один ребенок, все вместе, а он отдельно. Хотя он довольно уверенный, такой а он не может, потому что у него как дистанция. Он чуть чужой, что ли, для этой аудитории. Потому что родители поставили в приоритет здоровье этого ребенка. Я с ними разговаривал, они мне это прямо говорили. Я знаю, мама мне говорила, ты так не веришь, но я верю, что мы должны защищать, и так далее. И пройдет время, и пусть бы так не было, но может быть очень печальный исход.
Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 23 стих. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте». То есть он говорит, поймите это важно понять, вам это трудно понять. Вы должны это понять. Это должно стать убеждением вашего сердца. Это должно стать убеждением, очень приоритетным убеждением в вашем сердце. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. У фарисеев, вообще у народа в то время было понятие, что до этого не дотрагивайся, осквернишься и до этого, и до этого, и до этого, как будто бы просто ну, некие такие спиритуалистические какие-то просто заразы лежат в этих нечистых вещах, дотронулся и заразился какой-то духовной заразой. Иисус говорит, не так происходит осквернение сердца. То, что входит в человека, не может осквернить его. Может быть, физически у человека руки грязные, но оскверненность человека – это вопрос его сердца, что в храме там происходит. Дальше он говорит, но что исходит из него, из сердца его, то оскверняет человека. То неправедный плод оценивает и показывает оскверненность человека. И, может быть, даже больше еще оскверняет. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Это очень-очень важно понять. И многие это не понимают. Вот почему он говорит, умейте уши, услышьте, поймите это. Очень трудно это понять, хотя очень простая истина. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он там выше еще притчу рассказывал. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы, вы не можете это понять? Неужели не разумеете, что ничто на свете, абсолютно ничто, извне входящее в человека, то, что он кушает, не может осквернить его? Потому что вопрос скверности – это вопрос состояния сердца перед Богом. Перед Богом – значит, перед Его Словом. Чтобы понять, кто я перед Богом, мне нужно оценить себя по Слову Божьему, в соответствии с Словом. А то, что я ем, как я сижу, как я стою, не может меня осквернить. Если в сердце я сейчас это ем, потому что я там грех какой-то, бунтую против Бога, то не сама еда, а бунт моего сердца меня оскверняет. Если я тут сижу, чтобы всем доказать, что я могу сидя молиться, а вы все тут только стоя умеете молиться, я грешу. Нет, я христианскую свободу практикую. Нет, я грешу, что в сердце моем я не люблю братьев и сестер рядом со мной. Или наоборот, если я критикую, как они такие безбожники, они сидя помолились. Вопрос не в том, сидели стоя, вопрос, что в твоем сердце. Можно стоять на коленях, и эта молитва оскверненная будет, потому что сердце в неправильном состоянии. Поэтому, когда мы заботимся о ком-то, мы не должны позаботиться, человек должен приходить вовремя, сидеть правильно и в правильную одежду одеваться. Он должен вовремя приходить, Писание этому учит. Он должен сидеть правильно, Писание этому учит. Он должен правильно одеваться, Писание этому учит. Но я в первую очередь должен не просто переодеть его, а я должен позаботиться о его сердце, и потом, если его сердце приводит к тому, что он вовремя приходит, правильно сидит и правильно одет, то я торжествую победу духовного наставления. Я заботился о его сердце. Неужели вы так непонятливы, Христос говорит? Да, мы непонятливы. Потому что не в сердце его входит то, что он ест, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Почему? Ибо изнутри, из сердца человеческого это выходит. Оттуда это выходит. Смотрите, это довод. Иисус говорит, почему человека не оскверняет, когда он до чего-то дотронулся, или как он стоит, или что он съел? А оскверняет его то, что исходит изнутри. И он говорит, потому что исходит из сердца. Видите, он акцентирует внимание на сердце. Состояние сердца определяет, благочестивый человек или греховный, оскверненный или чистый, праведный, богоугодный или противящийся Богу. И именно состояние сердца. И он это как аргумент говорит. Почему не это оскверняет, а это? Потому что это из сердца исходит. То есть он подчеркивает, что состояние сердца определяет наше состояние перед Богом, чистота, оскверненность, а отсюда Божье благословение, последствия наших поступков. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Ну, я так подумал, тут уже, а по-другому тут и не подумаешь, они уже такое тут натворили. Нет, это мой был выбор так подумать, проанализировать и оценить. Из сердца человеческого исходит прелюбодеяние. Ну ты же знаешь, мужчины, они слабые, когда ты просто вот не поставила преграду, вот и произошло прелюбодеяние, это твоя ответственность. А ты еще и забеременела, ну ты же знаешь, ну это же мужики, что с ними поделаешь, мы тут ни при чем, это как-то вы там, женщины должны это все контролировать. Нет, 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 нет. Откуда прелюбодеяние? Из моего сердца. Дальше. Любодеяние, то есть прелюбодеяние, измена, когда он в браке, любодеяние, когда он вне брака, сексуальные различные вещи. Например, откуда исходят какие-то там порнографические привязанности, или в интернет человек смотрит, откуда это в нем? Ну, откуда? Мужская природа откуда? Нет. Мое сердце перед Богом определяет, что это есть в моей жизни. Если это есть в моей жизни, это говорит мне о том, что с моим сердцем. И мне нужно пасти свое сердце, мне нужна помощь, чтобы кто-то помог мне изменить мое сердце, а не просто выключить компьютер. Его надо выключить. И, может быть, не включать, если ты не можешь решить. Но выключив этого мало, ты откроешь потом журнал, если не компьютер. Потому что нужно изменить сердце. Потому что пока оно ищет любодеяние в любой форме, оно будет в фантазиях это все видеть, в воспоминаниях. Дальше, изнутри, из сердца человеческого убийства, кражи, лихоимства, когда хочется что-то от других получить, то, что ты не имеешь права на это. Злоба, коварство, злоба, это не просто меня вывели из себя, тут уже никто терпеть не может. Нет, 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 может, это вопрос твоего сердца. Коварство, когда какие-то замыслы, политические, может быть. Ну, тут все политики, тут без политики не проживешь. Нет, 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 это вопрос моего решения. Завистливое око. Богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Видите, мы видим зло как плод. Этот плод должен указывать нам, есть генетика дерева, да, есть генетика сердца. Что-то в сердце, есть какие-то сокровища, это злые сокровища, они порождают то, что этот плод. Человек кричит, раздражается и так далее. Все это изнутри сердца исходит. И состояние сердца оскверняет человека. Поэтому, если мы внешне воспитали приличненьких фарисейчиков, они такие нормальные, но в сердце их далеко от Бога, мы воспитали это неуспешное воспитание. Мы воспитали плохо своих детей. Мы должны были больше и больше заботиться о его сердце. Опять же напомню, своих физических детей. Может быть, детей в церкви, на воскресной школе, или здесь, если они слушают проповедь. Или вообще других людей, братьев и сестер в церкви. Мы плохо на них влияем, если мы влияем только поверхностно. Текстов этому, конечно, невероятное множество. Я посмотрю, сколько мы еще тут можем прочитать. Иезекииля, 14 глава, с 1 стиха по 8. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим, и было ко мне слово Господне, Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое». Они их любят. Они любят этих идолов. Это не просто традиция, это они любят, они в сердце их. «И поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим». В результате они ставят этих идолов, вот это бесчестное, и то, что их соблазняет и влечет к себе перед своим лицом. Почему поставили? Потому что это в их сердце. И Бог говорит, могу ли я отвечать им? Они приходят и хотят получить ответ, чтобы продолжать благоденствовать в своем идолопоклонстве. Бог говорит, могу ли я дать им ответ? Может быть, даже вопрос был очень хороший. Помните, в Иакова в 4 главе, или в 3, я забыл, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, от сильных желаний, воюющих в сердце вашем, внутри у вас?» И там дальше «желаете и не имеете», и так далее, и так далее. Потом говорит, «просите, молятся Богу, и не получаете». Почему? Потому что просите для своих вожделений, чтобы употребить Божий ответ на вашу молитву для вашего идолопоклонства, себе любимому, своему идолу комфорта, чтобы получить то, что я хочу, свое счастье тут выгрызть любой ценой. И я поклоняюсь этому идолу, я должен, например, мой муж не очень хорошо со мной поступает, я заслуживаю большего, я не хочу это терпеть. Бог, ты же хочешь, чтобы я была счастлива? Может быть, Бог хочет тебе дать какое-то испытание через мужа. Не-не-не, Бог хочет, чтобы я была счастлива. И я ему уже говорила, и я ему и так говорила, и я уже на него кричала, и я уже манипулировала, я уже что угодно делала, не получается, у нас только конфликты с ним. И я молюсь тогда страстно, я пощусь 3 дня. Господь, давай, сделай так, чтобы мой муж делал то, как я хочу, чтобы он делал. Ну, я хочу, чтобы он правильно делал, чтобы любил меня, как Христос любит церковь, на руках носил и тому подобное. А Бог хочет работать с твоим сердцем на самом деле и изменять его. И эта трудность Он дает тебе, чтобы прежде работать с твоим сердцем. Подожди, подожди, не-не-не, давай разберемся. Он должен быть сначала хорошим мужем. Все остальное потом обсудим. Поэтому, Боже, сделай его. Что человек так делает? Он поклоняется идолу своего комфорта. И он говорит, Бог, ты тоже должен перед ним склониться. И дать мне то, что я хочу. И, конечно, просите и не получаете. И поэтому дальше написано «прелюбодеи и прелюбодейцы». Бог говорит своим людям, своему народу, «Вы в брачном завете со мной, вы моя невеста, а вы прелюбодействуете». И ваша молитва, это приблизительно вы приходите, как муж приходит к жене и говорит, «Любимая, там у нас есть 10 тысяч гривен, я их возьму, знаешь, ты не против?» Она говорит, «А что такое, для чего? Ты знаешь, я хочу поехать на курорт и хочу недельки две просто тебе изменять». Хочу просто блудить, грешить. Вот это смысл нашей молитвы. Мы приходим к Богу, Боже, я этого очень хочу, дай мне это, чтобы я продолжал изменять тебе с этим идолом. Конечно, Бог это не даст, потому что Он любит нас. Он не даст нам то, что разрушается. Поэтому это то, о чем говорит здесь Бог. Могу ли я отвечать им? Я буду работать с их сердцем, чтобы прежде изменилось их сердце, поклонение их. Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Благословлять его идолопоклонство, дать ему то, что он просит? Ответ нет. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Они воюют против меня из-за того, что они в сердце ценят. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь, то есть повернитесь в другую сторону и отвратитесь, отвернитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня, то есть оставит меня и допустит идолов своих в сердце свое, смотрите, сколько раз Бог повторяет, в сердце свое, и поставит как результат уже снаружи соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет после того к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я отвращу, отверну лицо мое против того человека, и сокрушу его в знамение и притчу, чтобы и других научить, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. Матфея 6, 19-24. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». То есть не вкладывайтесь в материализм. «Но собирайте себе сокровища на небе». То есть используйте материальные вещи для того, чтобы собирать сокровища там. На небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. По-другому не будет. То, что вы цените, то, что вы лелеете, то, что вы собираете, то, чему вы отдаете себя, то, на что вы тратите силы своего мозга, своей души, своих чувств, о чем вы разговариваете с друзьями, это возвышает эту ценность, и ваше сердце там будет. Невозможно возвеличивать, жить только этим. Например, заканчивается богослужение, и я всегда с братьями, предположим, разговариваю о машинах, например. Проходит год, и как бы и как-то мне уже неинтересно там проповеди эти слушать или как-то Библию читать, но только дай мне журнал про машины. Только открой страничку, где там какая новая машина вышла. Или только дай мне возможность подзаработать денег, чтобы купить более крутую машину. У меня и энергии прилив такой, и энтузиазм, и я готов разговаривать. И если жена о Боге, то как-то неинтересно. Если бы про машины, я бы с ней часами сидел и разговаривал. Почему? Где ценность, там будет сердце. Там будет воля, там будет разум, там будут все эмоции. Это то, что нами руководит. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. То есть мы смотрим глазами на что-то и таким образом получаем информацию, ну, которая определяет жизнь нашу. Итак, если око твое будет чисто, то есть то, на что ты смотришь, будет праведно и чисто, то все тело твое будет светло. Под телом подразумевается жизнь. То есть то, как я двигаюсь, какие решения принимаю, что я говорю своим телом и так далее. То есть если то, на что я смотрю, то, что я исследую, будет праведно, то это будет определять состояние моего сердца и состояние моей жизни, моего тела. То все тело, вся жизнь будет светла. Если же око твое будет худо, то есть я смотрю и исследую что-то худое, то все тело, вся твоя жизнь будет темной. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? То есть он говорит, если то, что ты должен, то, на что ты смотришь, на светлое, а ты смотришь на худое и темное, оно, то, что должно быть светлым в тебе внутри, а оно на самом деле темное, то тьма еще хуже, чем это. Ну, можете подумать, такая игра слов здесь. Никто не может служить двум господам, это невозможно. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, идол материализма. Иакова 4:1-10, откуда у вас вражды и распри, мы поговорили уже об этом. И на этом мы сделаем перерыв. Буквально одну фразу в конце я еще скажу, что мы читаем. Может быть, вы уже столько текстов забыли. Мы говорим о том, как Библия описывает устройство человека и устройство ребенка. И мы говорим, что человек и ребенок наш устроен как храм поклонения, в котором есть ценности. И от того, какие это ценности, от этого зависит, какие плоды вырастают на этом дереве. И поэтому библейское воспитание видит плоды и не пытается их сразу же отсечь морализаторством и прицепить или вдолбить правильные плоды туда. А оно, видя эти плоды, старается исследовать генетику дерева, генетику сердца и разобраться, какие ценности сердца приводят, что ребенок здесь так поступает. И это, вот эта сама суть устройства человека должна определять, как мы воспитываем, какие методы воспитания мы применяем, какие приоритеты мы ставим и так далее. Мы об этом будем говорить позже.